эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин приветствует вас у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05. Позвонить нам в эфир может каждый наш радиослушатель, выразить свою точку зрения. Это можно сделать и без звонков. Заходите на нашу страницу в сети Facebook, там идет прямая видеотрансляция. Можете оставлять комментарии там, можете оставлять комментарии под нашей трансляцией на YouTube. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы тоже найдете нашу видеотрансляцию, ну и, конечно же, контакты, по которым можно связаться с редакцией и предложить свои темы и материалы.
Тема дня.
Итак, количество участков, изъятых под строительство трассы Таврида в Крыму, превысило 1000. Всего анонсировалось изъятие 2000 земельных участков. Какой на самом деле окажется для Крыма и крымчан цена трассы Таврида? Сколько жителей Крымского полуострова останется без своих земельных участков? И что обещают им взамен? Какова политика в соседней России по отношению к гражданам при строительстве масштабных инфраструктурных проектов? Остается ли в этих проектах место природе, которая в Крыму уникальна? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета о тех способах, которыми в Крыму сегодня массово изымают землю.
Крым в центре внимания.
Представляем вашему вниманию проект документа территориального планирования генерального плана города Севастополя.
После аннексии крымчане все чаще выходят на массовые митинги и одиночные пикеты против отъема их земельных участков. Севастопольцы выступают против нового генплана по развитию города.
Кроме этой земли у меня больше ничего нету. И если у меня эту землю отберут, то дети будут на улице, жена на улице. Какой тогда мужчина, если я не могу свой дом отстоять, свою землю?
Объяснили мне, что может только помочь Путин. Вот я и стою и жду. Может быть, дай Бог повезет и примет меня Путин. Негде жить детям.
Нас вынуждает правительство выходить на такие протестные акции вот, и с единой целью – отстаивать свои конституционные права. Понимаете?
Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. В исковых заявлениях подконтрольных Кремлю властей города говорится, что земля нынешним владельцам была выдана с нарушением украинского законодательства. Глава комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня в интервью одного из российских телеканалов рассказала о случаях, когда председатели садоводческих товариществ пытаются занять большую площадь, чем обозначено в документах о праве собственности, что, по мнению Добрыни, является самозахватом территории.
Колоссальный глобальный клубок проблем в части садоводческих дачных товариществ, который накапливался еще при Украине, начиная от советских времен, когда вот как бы получили бумажечку, какое-то разрешение, и все, и пошли. Дальше люди себе живут тихонечко, и больше в части документов многие не занимаются.
Подконтрольные Кремлю власти полуострова в 2017 году изъяли более 1000 земельных участков для строительства автотрассы Таврида. Об этом 28 ноября сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство имущественных и земельных отношений аннексированного Крыма. Владельцам земли чиновники обещают предоставить аналогичные участки в другом месте. 16 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет Федеральной службе безопасности России полномочия по изъятию земельных участков и находящейся на них недвижимости, если это необходимо, цитирую, «для государственных нужд Российской Федерации». О начале строительства автомобильной дороги Таврида в Крыму сообщили в мае этого года. Сдать в эксплуатацию трассу Таврида планировали в 2018 году, однако сроки строительства сдвинули на 2 года. Как следует из распоряжения правительства соседней России, окончательный ввод в эксплуатацию трассы намечено 30 декабря 2020 года.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о строительстве трассы Таврида, о том, как под это строительство изымают земельные участки, о том, как оно сказывается на крымской природе. Я приветствую в нашем эфире Ивана Жилина, корреспондента «Новой газеты» в Крыму. Иван, здравствуйте. Итак, не далее, как летом у вас вышел довольно-таки обстоятельный материал о строительстве трассы Таврида. Вы поехали, по сути, по маршруту будущему этой трассы, посмотрели, как живут, что говорят те люди, земля которых должна быть изъята под строительство этой трассы, а также поговорили с теми, кто живет на тех местах, где должны были быть разработаны карьеры для добычи стройматериалов под эту трассу. Итак, расскажите о своих общих впечатлениях, да, что, насколько серьезна эта проблема изъятия земли, насколько вообще затрагивает крымчан вот такой глобальный большой инфраструктурный проект, как трасса Таврида.
Доброе утро, Сергей. Совершенно верно. Я в июне проезжал по маршруту строительства трассы Таврида. Вот. Что касается изъятия земельных участков, то они происходят по всему Крыму. Но самая болезненная тема – это изъятие земельных участков, на которых стоят строения, как жилые, так и нежилые. В Симферопольском районе Крыма, в селе Совхозное Укровненского района, Укровненского сельского поселения, если правильно говорить, будет изъято 23 жилых дома ради строительства Таврид. Я общался в июне с людьми, им обещали, что альтернативные участки им предоставят к ноябрю этого года, то есть вот к настоящему моменту. Но до сих пор этих участков не предоставлено. Буквально вчера я созванивался с жителями Совхозного, они говорят, что теперь им говорят, что их переселение откладывается на сентябрь следующего года.
Иван, хотел бы уточнить, почему вы эти случаи называете наиболее проблемными? Потому что на участках уже построены строения, но их не будет за них никакой компенсации?
Нет,
в чем сложность?
В этих домах живут люди. То есть имеются жилые дома, которые будут подлежать сносу. Людям обещают, что им будут даны компенсации. Но даже обещания, эти слова не уходят. Причем Сергей Аксенов лично обещал озаботиться и проследить за выдачей компенсации еще в декабре прошлого года. Потом Сергей Валерьевич с радаров пропал. И в последнее время никто из чиновников с людьми уже не общается. Единственное, что им сообщили, что их переселение будет отсрочено до сентября следующего года. Вот. А люди волнуются, потому что им нужно успеть построить, например, новые дома, да, или хотя бы предусмотреть какие-то квартиры. Вот. И мне кажется, их волнение совершенно понятно. Хотя они и ссылаются на опыт Олимпиады в Сочи, когда у людей тоже изымались жилые дома. Но они, видимо, плохо его изучали, потому что некоторые сочинцы компенсации, насколько я знаю, не получили до сих пор доходы их строения.
Да, это действительно так. Мы периодически обращаемся к этой теме в наших эфирах, вспоминаем, как это все происходило в Сочи. Действительно, в том числе и общаемся с теми людьми, которых, по сути, обманули и до сих пор не выплатили компенсации. Напоминаю, что с нами на связи Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты» в Крыму. Говорим мы о строительстве трассы Таврида, какой может оказаться ее реальная цена для Крыма и крымчан. Иван, скажите, а вот такие проблемные истории, да, вот о которых вы говорите, у людей жилье находится на этой земле, где должна проходить трасса Таврида, они только в Симферопольском районе или это по всей протяженности этой трассы такие истории вам попадались? И есть ли у вас соображение на тот момент, вообще учитывалось ли наличие жилой застройки вот на тех землях, на которых должна пройти трасса Таврида?
Ну, насколько мне известно, все-таки жилая застройка непосредственно имеется только в Симферопольском районе, то есть та жилая застройка, которая пойдет под снос. Вот. А насколько просчитывался снос жилья, я не могу утверждать, но в принципе для федерального бюджета, который спонсирует строительство трасса в Риде, для такого проекта снести 23 дома в Симферопольском районе не должно быть проблемой. Вопрос в том, что этим, видимо, просто не хотят заниматься.
Также вы в своем материале описывали, вот возвращаемся в Симферопольский район, историю жителей Лекарственного, рядом с домами которых должен разрабатываться карьер. Следите ли вы за этой историей? Получилось ли как-то людям остановить разработку карьера, учитывая, что они тогда пытались как-то самоорганизоваться и обращаться в какие-то инстанции?
Да, на удивление, в Лекарственном все закончилось благополучно. В сентябре, насколько я помню, этого года у компаний, которые вели разработку карьеров, были отозваны все-таки разрешительные документы на разработку. И с тех пор никаких жалоб из Лекарственного уже не поступало. Вот, то есть, насколько я понимаю, сейчас разработка карьеров в районе этого села не ведется. Где будут разработаны альтернативные карьеры, честно говоря, не знаю.
Но это, как правило, протест жителей дает какой-то результат. Либо есть истории, которые завершаются не так удачно, как у жителей Лекарственного.
Нет, безусловно, это счастливые исключения, на самом деле. Тем более, что не сказать, что в Лекарственном был массовый протест, потому что это небольшое село, но там против были практически все жители. Поэтому, видимо, не численность, а процентарность дала результат.
Благодарю вас. Напоминаю, что мы беседуем с Иваном Жилиным, корреспондентом «Новой газеты» в Крыму. Напомню, что каждый наш радиослушатель может также подключиться к разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто звонит нам из Крымского полуострова, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Иван, еще такой вопрос. Ну, в целом, да, строительство трассы Таврида, оно обсуждается очень широко обсуждается не только в связи с теми экономическими выгодами, которые сулят крымчанам, да, после того, как она и Керченский мост будут введены в эксплуатацию, но обсуждается, вот мы уже подняли часть экологических вопросов. Что вы можете сказать о вырубке лесополос вокруг, на том месте, где должна быть построена трасса Таврида? Действительно ли это явление носит настолько масштабный характер, как это подают пользователи социальных сетей?
Ну, действительно, если ехать, например, от Севастополя до Симферополя, то вдоль всей трассы лежат вырубленные деревья с обеих сторон. Как это отразится на экологической составляющей в Крыму, сказать трудно. И трудно, опять же, сказать, что вырубается прямо много деревьев вширь. То есть рубятся там первые 3-4 ряда деревьев, которые стояли вдоль трассы. И нет такого, чтобы вырубалось далеко там за полкилометра, условно говоря. Вот. Но, как бы, еще раз повторюсь, как это отразится на экологической ситуации в Крыму, так сказать, трудно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты» в Крыму, который следит за ситуацией вокруг строительства трассы Таврида в том числе. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона выразит свою точку зрения относительно того, насколько дорого крымчанам в итоге обойдется строительство трассы Таврида, выполнит ли свои обещания крымская так называемая власть перед теми, у кого изымается земля, и не только земля, и недвижимость получается под это строительство. Вот свое мнение вы можете выразить в нашем эфире. Номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на этот номер бесплатно. Звонки жителей материковой части Украины мы ждем по номеру 044 490 2905. Кроме того, я уже внимательно читаю ваши комментарии под нашей трансляцией в сети Facebook. Сейчас еще посмотрю, что вы пишете под трансляцией на YouTube. Напомню, что вы можете не только там комментировать, но и присылать свои письма нам на редакционную почту. Сайты указаны, контакты указаны на сайте Крым Реалии.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Обсуждаем мы строительство трассы Таврида и в какую цену это строительство выльется крымчанам и крымскому полуострову. Крымчанам, я имею в виду тех, у кого изымают землю и даже недвижимость на земле, по которой должна пройти эта трасса, ну и Крым, я имею в виду, в отношении крымской природы, которая страдает из-за разработки новых карьеров для строительства этого крупного инфраструктурного объекта. Я приветствую в нашем эфире Николая Рыбакова, российского политика и общественного деятеля, заместителя председателя партии «Яблоко». Николай, здравствуйте. Итак, мы в беседе с корреспондентом «Новой газеты» Иваном Жилиным вспомнили о сочинском опыте. Давайте разовьем эту историю. Итак, что мы имеем в Крыму? Мы имеем в Крыму строительство трассы Таврида, изымаются земельные участки. Некоторые люди до сих пор находятся в неведении относительно того, когда им будет выплачена компенсация, и будет ли она выплачена, и в каком размере, как это все происходило в России, как это происходило в Сочи. И, может быть, есть какие-то другие аналогии, по которым мы можем предположить, что ждет крымчан в будущем.
Ну, безусловно. Я, к сожалению, не слышал, насколько вы обсуждали Сочи, но надо сказать, что законодательство, которое позволило государству для так называемых государственных нужд изымать земельные участки и недвижимость у граждан было принято именно для подготовки к Сочинской Олимпиаде. Когда в Эмеретинской низменности находились жилые участки граждан, и в итоге было изъято 1500 земельных участков и переселено таким образом 2500 человек. Причем здесь надо смотреть ситуацию в комплексе, и если представить, что, ну, в принципе, теоретически у государства в какой-то стране может быть право изымать участки, если действительно есть какие-то совершенно непреклонные государственные нужды, проведены все остальные процедуры, и вот никак не получается с гражданином договориться, но вот что-то действительно стратегическое совершенно для всей страны нужно. Но при этом действовать же должны другие механизмы, которые у нас в стране не действуют. Что я имею в виду? Допустим, должны быть реально справедливые в таком случае для гражданина выплачены компенсации. С ним действительно должны проведены быть все переговоры, а не силовым образом ему сказано будет, вы переселяетесь и все. Значит, что имеется в виду здесь конкретно про Сочи? Гражданам в качестве компенсации тогда выплачивалось от 6 до 30 тысяч рублей. То есть многие граждане за свою недвижимость получили компенсацию примерно в размере 300 тысяч рублей. Что, вы понимаете, не может никоим образом являться сколько-нибудь значимой компенсацией за дом человека на берегу Черного моря. Все это было сделано для того, чтобы государство не несло больших потерь. А до этого была еще история, может быть, вы помните, с Химкинским лесом. Почему, в том числе, почему строилась через Химкинский лес эта трасса в Москва-Петербург? Потому что если бы она строилась не через лес, который является государственным и общим всех граждан, то нужно было бы строить его через, в том числе, гаражные различные поселки, договариваться, массивы, гаражные массивы, договариваться с большим числом граждан, выплачивать компенсации. Это никто не хотел делать. Поэтому решили, что проще это делать через лес в том числе. Ну, а потом была Олимпиада, потом чемпионат мира по футболу, потом в 2015 году был саммит АТЭС, где тоже нескольким сотням граждан были снесены участки. Потом уже, и теперь это законодательство в России используется, но просто любым способом, чрезвычайно удобно, если так можно сказать. Вот. Например, в прошлом году в Москве, тоже, может быть, вы слышали, была такая ночь длинных ковшей, когда государство не удосужилось выяснять, законно в центре Москвы на Пушкинской площади установлены торговые павильоны или незаконно. И взяли и за ночь снесли все торговые павильоны. Сказали, что у вас они установлены незаконно. В суд даже государство не подумало даже обращаться в данном случае. Вот. Поэтому, к сожалению, это законодательство, которое было принято тогда для Сочинской Олимпиады, оно имеет свои большие-большие последствия уже по всей территории страны.
Напомню, что с нами на связи Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Но это то, что касается права людей на землю. Да? Давайте теперь поговорим о том, что происходит с крымской экологией. Давайте поговорим о том, что для вот этих крупных инфраструктурных проектов в Крыму разрабатываются карьеры, да, в том числе вопиющий случай на дамбе озера Сосык. Сиваш, этот карьер, по сути, ставит под угрозу существование этого уникального крымского озера, и мы говорим о карьерах по добыче щебня в крымских горах и так далее. И вот мы видим, что есть одна история успеха, которую, опять же, корреспондент «Новой газеты» назвал счастливым исключением, да, из крымской реальности. Это жители Лекарственного Симферопольского района. Им удалось остановить разработку карьера рядом с их домами. Как должна выглядеть процедура вот принятия решения и разработки какого-то подобного, да, производства добывающего рядом с населенными пунктами? Могут ли жители Крыма посмотреть на опыт жителей Лекарственного, да, которые все-таки добились, и попробовать сделать так же?
Ну, значит, что бы я сказал? Для любой страны мира есть определенные рецепты, о которых я сейчас скажу. И потом, может быть, несколько примеров из истории России, как у нас это происходило.
У нас буквально 2 минуты осталось, у нас еще есть звонок нашего радиослушателя. Продолжайте.
Да, что гражданам нужно объединяться в инициативную группу, что обязательно нужно обратиться в экологическую неправительственную организацию, которая уже сталкивалась с такими проблемами. Нужно экспертно проверять документы, которые есть, потому что часто не проводится никакая экологическая экспертиза на производство таких работ. Нужно доказывать и все это делать публично об экологическом вреде, который будет наноситься при подобных разработках. Значит, я могу сказать, что было несколько случаев, когда компании пытались, допустим, строить нефтепровод по берегу озера Байкал. И только масштабнейшие акции во всей стране помогли, чтобы президент Путин, это было лет 10 назад, но он тоже тогда был президентом, что неудивительно, вышел и публично сказал, что нет, мы будем строить по-другому. То есть в чем здесь смысл? Что очень часто есть альтернативные способы производства, есть альтернативные способы строительства, но бизнес и государство не хочет их использовать, потому что они часто более дорогие. С этим мы сталкиваемся постоянно в России. Здесь нужно публично доказывать экологический вред, который будет нанесен природе.
Давайте мы здесь прервемся все-таки на звонок нашего радиослушателя и продолжим с этой точки дальше. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, читатель вашего сайта. Слушаю вас в дороге на Севастополь. Ну, я как водитель 4 года вот езжу по этой трассе, да, в основном вспоминаю те времена, когда тоже направление на Керчь было разбито хлам просто. Сейчас как-то подлатали, но видно своими глазами, как они это все строят. Глаза в крови наливают всегда. Эти все деревья пилят, да, вдоль дороги. Причем это много летние деревья. Да. Видно свои, скажем так, кучи из пеньков, которые остаются. Местные жители, кто не может купить себе дрова, они подъезжают фургонами, машинами, прицепами, распиливают оставшиеся ветки на дрова. Ну, в целом, что сказать. Конечно, дорога это нужна, но направление Симферополь-Керчь в украинские времена не было такого количества машин. Да? Но сейчас что зимой, что летом ты едешь словно в пробке. 50-60 километров изредка там до 80-90.
Благодарю вас за звонок. К сожалению, не очень хорошая связь. У нас буквально 30 секунд осталось, чтобы завершить разговор с Николаем Рыбаковым, российским политиком и общественным деятелем, председателем партии «Яблоко». Николай, пожалуйста, ваша реплика на звонок нашего слушателя.
Да, я приведу ровно про то, что говорил слушатель, пример. в середине 90-х был проект строительства высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом. И нам говорили, что никак невозможно организовать скоростное движение между столицами, если не построить новую железную дорогу через Валдайский заповедник. И «Яблоко» тогда добилось того, что этот проект был отменен, снят. И теперь, как вы знаете, сапсаны ходят между Москвой и Петербургом за 3,5 часа.
Спасибо, спасибо. У нас, к сожалению, завершилось эфирное время. Николай Рыбаков был с нами на связи. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.